я буду менять профессию опять из рекламщика в маркетолог. Работая в рекламном агентстве, не могу представить себя через 10 лет, сидящей во Франции. Не было бы британки, я бы не пошла работать в Dyson. Мы, как маркетинг, отвечаем за то, чтобы найти инсайты и сделать продуктовые концепции. Мы постоянно что-то новое пробуем, тестируем для того, чтобы это было суперэффективно. Удержать внимание человека, его привлечь для того, чтобы он начал тебя дальше слушать. Либо заинтересовался твоей коммуникацией. И это вот огромный глобальный тренд, над чем работают сейчас маркетологи.
Всем привет! У нас в гостях Екатерина Потоцкая, маркетолог в штаб-квартире группы SEP во Франции. Кать, привет!
Привет!
Мы продолжаем наш юбилейный сезон в нашем подкасте «Британка Talks». В 2023 году «Британка» и весь университет креативных индустрий Universe University отмечает 20 лет в образовании. И мы здесь, в нашем подкасте, также празднуем эти 20 лет. Мы зовем выпускников всех школ, которые относятся к Universe University, поговорить о разных индустриях, в которых они уже давно стали активными игроками. И сегодня мы позвали Катю, чтобы поговорить про маркетинг, про ее проекты в группе компании SEP и вообще познакомиться с ее личной историей, узнать, как Катя попала в индустрию. Кать, у меня, как всегда, просьба к спикеру вначале рассказать о себе коротко. Чем ты занимаешься по верхам? Что о тебе нужно знать нашим слушателям в рамках сегодняшнего подкаста?
Привет, Денис и Британка. Спасибо, что позвали. Что нужно знать обо мне? С недавнего времени я живу во Франции. Для меня это первый опыт эмиграции. Я переехала сюда в прошлом году в ноябре. По внутреннему приглашению от работы я работала в группе SEP в московском офисе 3 года, продуктовым маркетологом. А сейчас я занимаюсь маркетингом инноваций. Звучит громко и очень общо, но на самом деле я разрабатываю продуктовые концепции под конкретные продуктовые инсайты в различных категориях. Почему инновации? Потому что мы стараемся придумать какие-то продукты и концепции, которых раньше не существовало, либо они новые для нашей группы. Потому что в нашей группе есть посуда и малобытовая техника в определенных категориях. Соответственно, я занимаюсь теми категориями, которых нет в портфеле. Моя работа раньше была запускать то, что уже произвели, либо дофайтюнить какие-то существующие продукты для российского рынка. А теперь я запускаю антропологические исследования в Америке, Китае и Корее и смотрю потребительские инсайты в определенных категориях. И это, конечно, очень круто. Вообще сам масштаб меня очень сильно поражает, вдохновляет, и сами проекты у меня невероятно просто интересные.
Кать, а можешь назвать парочку брендов, которые относятся к SEP Group для понимания? Потому что я тоже, когда впервые услышал, что такое SEP Group, не совсем понял, а когда услышал парочку брендов, уже стало понятнее.
Да, смотри, в нашей группе, в которой я работаю, огромное количество брендов международных. Это огромная группа. Самый известный бренд — Тефаль. Наверняка ты знаешь сковородки с красным кружочком, которые с красным индикатором говорят о готовности, что на сковороде можно начинать готовить. И есть бренд Krups. Krups — это как машины Volvo, только кофеварки, ну, классные, короче говоря, по качеству, надежные, очень классные по дизайну. Дальше у нас есть бренд Moulinex, он точно тебе известен. До того, как я устраивалась в группу SEP, я сама, когда готовилась к интервью, я гуглила их бренды. И когда увидела Moulinex, у меня возникли невероятно теплые чувства, потому что я сама готовила лет 20 назад, когда я была маленькой еще девчонкой, и я помню эту рекламу с Moulinex, с таким теплым уютом. Этот красный бренд на моем миксере, на котором я готовила блины с моей бабушкой. В общем, для меня это была такая супер теплая ассоциация и супер теплый родной бренд. Есть еще бренд в нашем портфеле WMF. Это премиальная такая линейка очень крутых столовых приборов и бытовой техники. И есть Эмза, и наверняка ты знаешь Равенту. Я перечислила те бренды, которые есть в России, в мире гораздо больше.
Круто, спасибо. Ну, я уж как бы Moulinex и Тефаль точно знал. Остальное, я думаю, обязательно узнаем еще сегодня. Мы, может быть, ты в примерах сегодня каких-то упомянешь. Давай двигаться дальше. У нас нет задачи там с школьных времен покрыть всю твою подноготную. Вот, мы сегодня хотим узнать про твой опыт маркетинга. Собственно, самый первый опыт в маркетинге и самая первая работа в маркетинге. Расскажи, как ты оказалась в индустрии? Как это было?
Самая первая моя работа в маркетинге была B2B. Я пришла на курс британки как раз годовой маркетинг-бренд-менеджмент. Там я познакомилась с своим будущим руководителем. На тот момент я работала в рекламном агентстве международном OMD. Там я встретила Алексея. Он руководил полностью B2B в Dyson. и позвал меня туда работать. Спустя 3 собеседования я начала там работать. B2B-маркетинг сильно отличался от того, на курсе не было много инструментов представлено, да, поэтому пришлось наверстывать, уже находясь на рабочем месте. Но работа была очень интересная. В B2B специфика такая, что ты, можно сказать, знаешь в лицо всех своих клиентов и работаешь с базой, потому что любой человек, который есть в твоей базе, может быть потенциальным клиентом, которым ты можешь продать. На тот момент мы занимались только сушилками. Я для компании устраивала участие, скажем так, в различных выставках, в которых мы могли найти потенциальных клиентов. Выставки для торговых центров, для аэропортов, для каких-то торговых сетей. Огромное количество различных выставок в год у нас было. Дальше мы занимались оптимизацией онлайн-поиска, чтобы нас находили. И одна из таких особенностей моей работы была написать инструкцию, помимо там различных торговых брошюр и рекламных материалов, написать инструкцию для пользователей, потому что продавали мы бизнесу сушилки для рук, но пользовались ими обычные люди, которые видели их в торговых центрах чаще всего. Либо там, не знаю, в Макдональдсе, например. Поскольку конструктивно сушилки сильно отличались от того, что мы видели на рынке. Первая сушилка была довольно объемная, там ходили мемы еще по интернету. Конструктивно они отличались, и нужно было рассказать, почему прикольнее сушить в сушилке, почему это безопасно, потому что люди боялись там прикасаться к поверхности и боялись бактерий, и как они работают. И в том числе мы запускали сушилку, которая 2 в 1. Смеситель была встроена сушилка, соответственно. Нужно было объяснить людям, как ей пользоваться. И для этого я провела очень много часов в туалете, просто смотря за людьми в общественном, как они моют и сушат руки, для того, чтобы эта инструкция была максимально подробная, ну и полезная для человека и понятная.
То есть ты одна из первых, кто писал понятные инструкции для Дайсона, для сушилок, правильно?
Ну, хочется верить. На самом деле, я уже там сколько лет не работаю, мне кажется, 8. И иногда мои друзья присылают мне фотографии и говорят: «Кать, смотри, вот сколько лет прошло, а инструкции до сих пор висят, и они такие классные».
Круто. Слушай, а можно я немножечко назад вернусь и спрошу про работу в агентстве, потому что как будто бы, прежде чем решить и пойти учиться на годовую программу маркетинг и бренд-менеджмент в Британке, нужно было иметь какой-то опыт. Насколько я знаю, люди с нуля не обучаются у Андрея Пуртова, и ты уже работала, правильно я понимаю, в агентстве. Вот чем ты тогда занималась? И в какой-то момент ты поняла, что тебе нужен апгрейд.
Смотри, если позволишь, я сделаю один шаг назад. Я закончила Московский авиационный институт по специальности инженер-эколог. И после окончания вуза первого образования я ездила в Англию на 1.5 месяца, чтобы поучить английский. Это была школа, ориентированная на бизнес-инглиш. И так вышло, что направление было маркетинг. Это был мой, можно сказать, мой первый раз, когда я вообще начала понимать, услышала эти слова «маркетинг». Преподаватели у нас были тогда из Проктора, из BBC, и то, как они говорили про свою работу, меня невероятно вдохновило. Тогда, вернувшись из Англии, я поняла, что, наверное, что-то не то. Ну, в смысле, я не перестала быть в душе экологом, но я задумалась на тему того, что я хотела бы поменять направление, которое я выбрала для себя по работе, и хотела бы попробовать именно что-то связанное с маркетингом. Я устроилась в рекламное агентство. Это был отдел диджитал планирования и размещения рекламы. И для меня это было тоже супер что-то новое. Короче говоря, в какой-то момент я осознала, что есть гэп между моей базой и тем, что от меня хотят клиенты, потому что наши клиенты были как раз непосредственно маркетологи. И мне нужно этот гэп как-то сократить. И для этого я начала искать образование, еще не думая о том, что я буду менять профессию опять из рекламщика в маркетолог.
Я слышал многое про курс Андрея Пуртова, да, мы в Британке называем все курсы образовательными программами. Я знаю, что это один из немногих именно авторских курсов в Британке, это связано именно с именем куратора Андрея Пуртова, но я еще слышал про, как бы, особую атмосферу на программе. Я знаю, что там немалую роль играет именно командная работа, тимбилдинг. Я знаю, что в начале программы, раньше была такая традиция студентов выезжать на тимбилдинг в Смоленскую область. В общем, как говорит сам Андрей Пуртов, взаимоопыляться. Расскажи, что нам нужно знать про твое обучение, как это было и с эмоциональной точки зрения, да, то есть что ты оттуда забрала, как это было вот там находиться, вариться в этом супе, что ты вот по скиллам в итоге вот в процессе добрала.
Если разделять эмоционально и рационально по скиллам и по тем эмоциям, которые я испытывала, да, во-первых, опять же, шаг назад. Чтобы попасть на курс тогда, это был 2013 год, Андрей говорил, что там какое-то невероятное количество людей на конкурсе, и вообще, как бы, вы, Екатерина, вроде как не маркетолог, а рекламщик, но не знаю. Вот, в общем, когда я получила письмо, я помню, что я была невероятно счастлива. Кажется, мы ехали куда-то с мужем, и я просто завизжала в машине отчасти, что, господи, меня взяли. С тех пор этого восторга было только больше. Тогда, когда я оказалась в стенах Британки, и начались первые модули, мы начали знакомиться с группой, и это было очень круто. Ну, прям классно, потому что в самой Британке была атмосфера, которая сильно отличается от моего первого образования. Мои очень консервативный вуз с огромным количеством людей, которые давно уже не работают в индустрии и занимаются только преподаванием, и им средний возраст, там, наверное, не знаю, 60-70 лет. Британка на контрасте выглядела с огромным количеством творческих людей, вся эта атмосфера школы, когда ты просто переходишь порог, и там она такая дружественная, так, вот библиотека открытая, да, в которую ты можешь заходить и там брать какие-то книги. Ты можешь кофе попить, и он хороший. Помимо нашего курса, да, там у меня происходили, по крайней мере, знакомства с разными ребятами из других курсов. С некоторыми мы до сих пор общаемся, в том числе с курса Славина Виском, визуальной коммуникации. Сами преподаватели, когда ты их видишь, они вот вчера в офисе отработали, сегодня в субботу приходят в 9 утра для того, чтобы тебе что-то рассказать. Это, конечно, тоже впечатляет. Мы работали и учились, а они работали и работали. Я не знаю, как бы для меня это, вот я вспоминаю, это был очень классный, очень насыщенный год, но он был, с другой стороны, невероятно тяжелым, потому что выходные просто закончились на весь год, вечера в том числе тоже свободные закончились, но мы как-то вместе это все вывозили, потому что атмосфера была очень классная. Она как среда. Сейчас модно говорить о том, как важна среда, что тебе нужно помещать себя в ту среду, в которой ты будешь расти. Вот, соответственно, Британка для меня тогда была именно той средой, которая мне позволила вырасти и, ну, как-то переформатировать себя из инженера, узко такого специализирующего, в маркетолога. В этой профессии нужны совершенно другие скиллы. И плавно переходя к скиллам, номер один, я бы сказала, что вообще просто мне помогло и до сих пор помогает, это командная работа, то, как построено обучение. Да? Нам дают живой проект заказчикам, и по модулям обучаемся, и параллельно выполняем проект. У нас это было производство проволоки. Для этого производства проволоки нам нужно было сделать брендинг. Но не просто брендинг. Нам нужно было загрузить это производство. Не самая такая распространенная задача, да, узкопрофильный бизнес, маленький. Мы придумали для них делать ивент-конструкции и другие конструкции модульные из проволоки. Придумали бренд. Но пока мы придумывали, мы между собой постоянно общались. И вот этот скилл командной работы, он для меня до сих пор. И я вот поняла для себя только спустя годы, насколько это было важно научиться работать в команде. Потому что мы были люди, которые... Ну, уже работали. Нам нужно было находить общий язык. Кто-то с более ярко выраженными лидерскими качествами, да, кто-то с менее. Кто-то хотел что-то делать, кто-то не был замотивирован в команде, да. Нужно было договориться со всеми и по итогу принести проект. У нас это получилось.
Слушай, а можешь ли ты сказать, что ты после обучения в Британке забрала еще какие-то hard skills? Ты же сейчас очень много исследуешь поведение целевой аудитории, в том числе тогда с примером Dyson, и сейчас прогнозируешь, что нужно будет людям через определенное количество лет. Может быть, в части исследований, может быть, какой-то другой жесткий навык или hard skill?
Я бы не назвала это прям hard skill'ами, потому что для меня hard skill'ы — это, не знаю, там, умение пользоваться Excel'ем, PowerPoint'ом, чтобы не тупить, там, очень быстро выполнять свои задачи, там, Outlook как-то и так далее. Знания, которые нам давали люди, которые непосредственно работали в бренд-менеджменте, брендинге, в продукт-маркетинге и в маркетинговых исследованиях. Конечно, эти знания мне потом очень сильно помогли в работе, в том числе антропологические исследования, которые мы сейчас запускаем. Они похожи, что-то среднее между home visit и глубинным исследованием. У нас вообще был очень большой блок, посвященный исследованиям именно в Британке. И я помню разные там глубинные, качественные, количественные, различные опросы. Конечно, потом в работе я это использовала многократно. И телефонные обзвоны мы делали, и NPS-скор вычисляли. Отвечая на твой вопрос, да, действительно, британка дает очень большое количество знаний в различных маркетинговых областях. Первый. Был большой блок исследований. Да, сейчас я занимаюсь исследованиями, запуском исследований, которых, например, на предыдущих рабочих местах я не делала. Но в таком типе исследований я узнала на курсе. Второе. Бренд equity, все, что с ним связано, да, с самим брендингом. Да, я работала с существующими брендами. В отличие от Dyson, в Себе у нас нет такого сильного фокуса именно на развитие бренда. Но в Dyson мы занимались именно что? Построением бренда. Мы постоянно сверялись со своим equity, да, с тем, что мы транслируем. И то, что мы должны быть последовательны в коммуникации, это тоже одно из ключевых выводов, которые я вынесла с курса. Ну, конечно же, все, что касается когнитивных искажений, и Хромов Борисов нам рассказывал об этом, да. Конечно, это тоже повлияло на мышление. Бизнес-модели, которые мы проходили, это то, что много-много раз мы делали, и до сих пор я это использую. Конечно, на меня оказал огромное впечатление блок визуальных коммуникаций Славина, потому что сам по себе он очень классный, харизматичный, очень классный, ну, как преподаватель, мужчина, да, который рассказывает о своем деле, которое, ну, просто он им живет. Конечно, после его курса просто невозможно по-другому смотреть на айдентику. Можно ходить по Москве, после этого было только, и видеть, где работа студентов Славина, а где нет. И я думаю, что он сильно повлиял на то, как выглядит айдентика вообще в России. И, конечно, если бы не британка, вряд ли мы как-то пересеклись, и вряд ли как-то я бы пошла своими ногами на виском.
Спасибо тебе большое. Давай немножко отвлечемся, и я задам такой вопрос, который здесь уже неоднократно звучал. Очень часто выпускники рассказывают про нетворкинг, про то, что их захантили спустя 2 месяца обучения. Всякие разные бывают истории. Но для слушателя хотелось бы проговорить такой момент. Как ты сама оцениваешь твое знакомство с твоим будущим руководителем в Dyson, правильно, во время обучения британки? Можно ли назвать это знакомство счастливым билетом?
Да, 100%. И это была одна из ступеней к той точке, в которой я сейчас нахожусь. Потому что не было бы британки, я бы не пошла работать в Dyson. Не было бы Dyson, опыта Dyson. Скорее всего, меня бы не позвали работать в отдел инноваций. Поэтому это все как кирпичики сложилось в такую основу, базу той точки, в которой я нахожусь. И, конечно, с Алексеем я бы не познакомилась нигде, наверное, кроме как британки. Это было какой-то суперсчастливой случайностью, которой я смогла воспользоваться. Вообще, я так для себя сформулировала. Ну, понятно, как бы на учебе в течение года туда приходят люди, которые были как-то готовы к изменениям. У них был запрос на то, чтобы пойти поучиться с какой-то целью, да, как-то использовать потом знания. Ну, они думали, что знаний не хватает, но, скорее всего, это было не так, потому что люди чаще всего уже с опытом работы. Но я для себя потом сделала вывод, что все, кто пришли учиться, они рассматривали это как трамплин. У кого-то получилось воспользоваться, у кого-то нет, но это уже сочетание личных качеств и, там, не знаю, воли случая. В моем случае, да, действительно, это был как счастливый билет.
Круто. Давай еще немножечко поностальгируем и вернемся в 2014. Я хочу попросить тебя описать индустрию маркетинга для широкого зрителя. Что это тогда было? Сейчас вот очень часто приглашают на лекции, ну и вообще сейчас же куча онлайн-уроков, онлайн-курсов, где приходят умные люди и рассказывают тренды 2023, антикризисные коммуникации, сейчас такие-то референсы, бла-бла-бла и так далее. Я хочу вернуться на 9 лет назад и попробовать вместе с тобой описать маркетинг 2014, что это так тогда было вокруг тебя, именно в твоей голове, с чем у тебя ассоциируется индустрия несколько лет назад.
Даже чисто технически, если посмотреть то, как устроена реклама была в 2013 году и как она устроена сейчас, да даже до прошлого года, и там прошлый год и текущий год, это как бы вообще три разные реальности. В 2013 году, когда я работала в рекламном агентстве, мы запускали руками так называемые ТГБшки во ВКонтакте и на Фейсбуке для цирка Дю Солей, для того, чтобы либо продать билеты на шоу. Либо мы шли, мы планировали медиаплан, мы планировали рекламу в конкретных площадках и писали им напрямую, чтобы там, не знаю, на ленте запустить рекламу или еще где-то. Короче говоря, сайты были, ну, прям наборные. Сам медиаплан был гигантский, с большим количеством строчек для того, чтобы списать весь бюджет клиента и запустить коммуникацию. Честно сказать, я уже не помню интенционно, как была бренд-коммуникация тогда, но то, что я вижу сейчас, и что-то мне подсказывает, что 9 лет назад было не так. Сейчас мы находимся все больше и большем количестве информации. Да? Я сбилась со счету, какое количество сообщений человек видит, когда он, не знаю, по пути на работу, и для того, чтобы завладеть вниманием. И еще в приролах я помню, что это время, когда мы запускали рекламу в приролах, время внимания человека неуклонно снижалось. То есть сначала-то, я помню, было 4-6 секунд, сейчас говорят про 2, насколько я помню. И что такое 2 секунды? Это просто, ну, я не знаю, как бы удержать внимание человека, его привлечь для того, чтобы он начал тебя дальше слушать, либо заинтересовался твоей коммуникацией. И это вот огромный глобальный тренд, над чем работают сейчас маркетологи. Огромное количество сейчас автоматизации, да. Я уже сейчас в этом даже совершенно не специалист, потому что я занималась последние 3 года продакт-маркетингом. Но я знаю, что там, когда мы обменивались впечатлениями с коммуникационной командой, мне говорили, насколько там в режиме реального времени можно запустить 6 коммуникаций, отследить, какая более успешная, отключить неуспешные и фокусировать бюджет на тех сообщениях, на которые действительно за 2 секунды они смогли там зацепить, да, и что-то продать. А с другой стороны, по моим ощущениям, сейчас очень круто развивается нон-профит маркетинг, то, где люди помогают людям, выстраивают именно человеческие коммуникации. По моим ощущениям, опять же, те продукты, которые не приносят value, у них что-то мне подсказывает не очень большой лайфтайм. И я думаю, что, опять же, 9 лет назад можно было как-то больше чего-то продавать, но сейчас нужно выстраивать отношения для того, чтобы человека привлечь на свою сторону, сторону бренда, на сторону продукта твоего и так далее.
Хорошо, давай двигаться дальше. Спасибо, что поделилась твоим видением индустрии 2014. Давай двигаться дальше и чуть уже продвинемся в сторону твоей текущей работы. Расскажи, пожалуйста, как произошел твой выход на работу с международными рынками, вот в сторону европейского направления, по твоему опыту работы в Dyson, по твоему опыту работы в SEP Group. Не страшно ли тебе было, и что нужно вообще человеку знать, прежде чем ему вот окунуться вот в новую нишу? Вот кажется, что это такая немножко незнакомая, не всем понятная работа.
Первый мой опыт работы на европейском рынке, он был в Dyson. После B2B я перешла в B2C на... Я отвечала сначала за климат, потом за бизнес-образующую категорию пылесоса. Помимо России у нас было 13 рынков Центральной и Восточной Европы. Туда входили Чехия, Венгрия, Польша и же с ними. И мы, соответственно, запуская продукты в России, мы параллельно думали над планом, как же нам запустить продукты в этих 13 рынках. Понятно, что была там приоритизация, и в каких-то рынках были агентства и партнеры, которые могли нам очень хорошо помочь для того, чтобы осуществить запуски. В каких-то рынках нет, было страшно, нет, потому что это была наша работа. Та структура, в которой мы существовали, она не предполагала выбора, там, хотели бы вы заниматься рынками или нет. Ну, как бы нет. Вот вам рынки. Там, с какого-то момента они к нам присоединились, потому что в Dyson в целом управление рынками, оно такое... Ну, в любой, на самом деле, международной компании есть хед-офис и рыночные менеджеры, которые спускают позицию, скажем так, группы для того, чтобы уже на рынках мы эту позицию транслировали, либо какие-то, не знаю, все, что нам нужно на рынке, там, запустить новый продукт, поменять коммуникацию и так далее. Мы, соответственно, общаемся с менеджером на рынке, и он уже внутри хедквотер находится контакты, которые нужны, там, в зависимости от проекта, делает группу рабочую, либо там просто решает one-to-one с кем-то, с Legal, например. В случае там с Dyson'ом мы согласовывали, точнее, у нас вся коммуникация была централизованная. Было 2 варианта рекламных сообщений Первое, для рынков, которые, скажем так, развивающиеся, да, там, где Dyson еще не очень сильный, и устоявшиеся рынки. Соответственно, там Dyson уже занимал какие-то лидерские позиции, по крайней мере, в одной категории, и это был другой tone of voice. Чтобы поменять, в случае в моем, я понимала, что наше рекламное сообщение на тот момент не соответствовало тому tone of voice, с которым мы хотели бы запускать новый продукт. И мы сделали исследование, протестировали, какую бы нам точку коммуникации использовать именно в коммуникации. И вот для вот этого изменения, для того, чтобы просто изменить клейм, там у меня ушло где-то 6 месяцев общения с группой, которые должны были сделать необходимые тесты, чтобы мы говорили там, например, ну, в тот момент это были аллергены, да, и нам важно было фокусироваться на аллергенах. Ну и, соответственно, дальше, там, чтобы Джеймс Дайсон окнул, что да, окей, в России вот у них будет особенный клейм. И они этот запуск сделают вот таким образом. В Себе немножко другая история. Там точно так же есть менеджер, с которым мы общаемся. Условно говоря, согласовываем свои действия. Но здесь больше свободы, больше дистанцированности от хедкотера. Когда я переезжала сюда... Если честно, я вообще почему-то не думала о том, что мне будет страшно именно работать. У меня уже был в моменте работы в Dyson довольно сильный английский, потому что мы постоянно общались с англичанами, и основной язык был английский. В Себе, когда мы общались с группой, да, он тоже был английский. Ну, в общем, короче говоря, с точки зрения языка у меня не было вопросов, каких-то страхов. Я, если честно, наверное, у меня такой девиз по жизни — слабоумие, отвага. В общем, я спокойно приняла оффер. Я, конечно, считала, сколько хватит ли мне денег или нет на новом месте по зарплате, потому что я не понимала, как это все происходит, какой cost of living и так далее. Соответственно, посчитав стоимость жизни здесь, там, поняв, что да, мне хватит денег, я как бы оффер приняла. Потому что мне было, во-первых, интересно попробовать работу в хедкотер, потому что я всегда была представителем рынка и никогда хедкотер. В центральном офисе мне понравилось, что, ну, то, как они это предлагали, да, эта позиция, скажем так, в моей голове, она открывала новые горизонты профессионального развития. Я всегда занималась какими-то существующими продуктами, да, и рынками. У меня, получается, такое произошло расширение, да, я к своему уже текущему опыту на рынке добавляю процессы разработки продукта, которыми я не занималась ранее. И для меня это ключевое. Это как бы дороже страха попробовать что-то новое и расширить свой профессиональный кругозор. Опять же, сейчас я думаю над тем, как бы мне влиться в эту европейскую уже среду маркетологов, потому что в России у меня была британка, да, и любой рабочий вопрос там можно было решить за 5 минут, найти поставщика, подрядчика на любую задачу. Это было очень быстро, с рекомендациями и так далее. Помимо британки, я участвовала в жюри «Серебряного Меркурия» 3 года подряд, что, опять же, дает огромный такой входной билет в индустрию, да, когда ты общаешься с непосредственно коллегами с разных, абсолютно разных бизнесов и видишь кейсы, которые, ну, ты должен судить, давать комментарии на них, и, опять же, тебе есть что сказать. Я не могу сказать, что я чистый лист, но для того, чтобы решить свои рабочие задачи, мне требуется гораздо больше времени для того, чтобы найти агентство, например. Во-первых, у меня есть еще небольшая специфика. Здесь как бы большинство людей разговаривают на французском. Мой французский, он как бы далек. Несмотря на то, что я начала учить его в прошлом году, как бы он все равно далек от того, чтобы реализовывать профессиональную деятельность на языке, на местном. Я как бы не могу. На английском, да, эта Франция уже не та, как раньше, да, там как бы раньше, как многие говорили, что вот французы, как бы они вообще отказываются разговаривать на английском, они не хотят. Хотят, как бы разговаривают, все хорошо, но у меня нет возможности кому-то позвонить и сказать, слушай, блин, у меня тут такая задача, мне нужно антропологическое исследование в Корее запустить, можешь агентство посоветовать? Или, например, там, мне нужно сделать UX-тест. Это, кстати, тоже один из тестирований, который там, мы в британке обсуждали, да. Сейчас я, наконец-то, его делаю сама. И мне нужно запустить был UX-тест, но это не онлайн-тест, да, тест не онлайн-продукта. Это тест продуктовых концепций физических. И Это нужно было сделать на 4 рынках, опять же. И как бы кому в этот момент мне было звонить? Некому просто. Понятно, я работаю в большой компании, я могу сходить там к маркетологам, которые занимаются рынком и так далее. Но проблема в чем? В том, что здесь немножко другая специфика. Если в России люди, они когда учатся, либо они как-то развиваются, да, у них очень широкий кругозор. Ну, особенно у маркетологов, да. И если, например, ты даже не занимался UX-тестом, то ты как бы слышал, скорее всего. Здесь немножко другая специфика. Если люди занимаются рынками, да, то спрашивая у них про UX-тест, скорее всего, тебе никто ничего не скажет. Потому что даже если они его слышали, как бы, ну, агентство, они тебе не посоветуют. Уходит больше времени для того, чтобы что-то сделать. И поэтому я ищу способы для того, чтобы здесь реализоваться. Оказалось, что это очень непросто.
Слушай, ну, хочется верить, что ты не одна в компании, в команде. Могу ли я еще попросить тебя назвать парочку ролей, с которыми ты взаимодействуешь, ну, если не ежедневно, то хотя бы еженедельно? Мы услышали, кто тебе ставит задачи, мы услышали, с кем ты согласовываешь задачи, мы услышали, кого нет, вот. Но кто все-таки есть в рабочем чате у сотрудника группы СЕП?
Ну, смотри, у нас такая структура, мы довольно изолированы, как бы, отдел инноваций. Его сделали в прошлом году, опять же. Он совершенно новый. В нем есть отдел маркетинга с 4 людьми. Девчонки, с которыми я работаю в отделе, они все из французского СЕБа. Мы постоянно что-то новое пробуем, тестируем для того, чтобы это было суперэффективно, не тратя время. В этом инновационном хабе есть, соответственно, есть маркетологи, есть отдел инженеров, есть отдел прототипирования и лаборатории. Мы, как маркетинг, отвечаем за то, чтобы найти инсайты и сделать продуктовые концепции. Инженеры помогают нам, чтобы из продуктовой концепции родился какой-то прототип работающий, и все, что мы задумали, получилось. И опять же, мы как маркетинг смотрим, полученный прототип отвечает ли тому инсайту, который мы изначально обозначили. Мы работаем, да, в команде, условно говоря, по рабочим маркетинговым проектам. Мы общаемся между собой как маркетолог с маркетологом, коллеги, да. И если говорить про какие-то технические части и особенности, то это уже техническая команда.
Хорошо, последний вопрос про твою текущую работу. Насколько я знаю, из-за того, что ты занимаешься инновациями, ты не можешь много рассказать про ваши текущие проекты. Можешь ли ты нам рассказать о каких-то своих первых успехах здесь? Может быть, у тебя был день, когда ты думаешь, блин, класс, я решил такую клевую задачку, и это было хорошо, и это было здорово.
В тот день, когда мы получили результаты UX-теста, продуктовых концепций на разных рынках, это был прям очень классный, крутой день. Для нашей работы это было супер важно, потому что из 6 концепций нам нужно было сделать 1 или 2. Мы в тот момент сошлись на том, что, ну и мне, честно сказать, вообще не хотелось самой приоритизировать тот вариант концепции, который мы хотели бы разработать этот продукт, потому что мне важно было спросить людей. И когда мы получили результаты, это был один из таких прям очень классных, счастливых дней. Само исследование очень классное, интересное. И по итогу мы собрали фидбэк. Там, не знаю, сидя во Франции, мы получили фидбэк по концепциям из Америки, из Кореи, из Китая и из Германии. Агентство нам очень в этом помогло, и сейчас это нам позволило приоритизировать нашу дальнейшую разработку.
О чем ты вообще мечтаешь? Чего ты хочешь достичь? Существует ли для тебя условная точка Б, где ты кайфуешь, где ты понимаешь, что ты достигла в жизни вообще чего-то хотела или ни о чем не паришься? Или, например, существует ли для тебя определенный процесс, состоящий из челленджей, который тебя постоянно драйвит?
Если говорить про какую-то конкретную точку, для меня, в принципе, по жизни существует каких-то точек, в которые я могу прийти и такая, ну все, в общем, я всего достигла, можно сейчас успокоиться. В принципе, я стараюсь жить, опираясь на свои собственные ценности, и одной из моих ключевых ценностей является любопытство. И имея любопытство в этом в коре, да, в основе, невозможно дойти до какой-то точки Б. Потому что за Б всегда будет С, Д, Е и так далее. И даже находясь сейчас в, там, не знаю, в условной А точке, я не знаю, какая будет С и Д, но, скорее всего, точно будет что-то. Потому что, работая в рекламном агентстве, я не могу представить себя через 10 лет, сидящую во Франции. Как бы сейчас, в принципе, у меня задача как бы выжить еще в новом офисе, в новой культуре, в новой среде. Вначале я себе дала год. я работаю год и смотрю, получится у меня или нет. И потом я вообще думаю дальше, ну, что я дальше хочу. Я хочу там дальше оставаться здесь работать, либо там, например, в рамках того же самого французского офиса есть невероятное количество департаментов по маркетингу, в которые я могу перейти, да, и чем-то другим заниматься. Пока мне все нравится, у меня очень классная работа. Мы находимся в точке 8 месяцев примерно с момента моего переезда. И я могу уже с уверенностью сказать, что я выжила. Вот. И что пока, на ближайшие 3 года я точно занята очень сильно, потому что у меня есть в проектах, планах, точнее, проектах моих, которые я хотела бы сделать, и в том числе инсайтов, которые я нашла там в антропологических исследованиях, концепции, которые я могла бы разработать для этих инсайтов. В принципе, по-профессиональному я не могу сказать, что какие-то мне нужны там навыки, что-то я хотела бы дальше новое узнать, читать и так далее. У меня немножко другое видение на эту тему, потому что я не из тех людей, которые там постоянно учатся, как раз-таки. Мне очень помогла британка. Я была невероятно счастлива ее закончить. В следующий раз, когда я пойду учиться, я пока не знаю. Возможно, это будет где-то во Франции, либо где-то в другой точке мира, но на какую тему я тоже, опять же, не знаю. Читать каких-то профессиональных людей на ту или иную тему, я тоже как бы этим не занимаюсь, потому что вот моя работа сейчас связана с инновациями, и все, что я могу сделать, это придумать что-то новое. У меня уже достаточно опыта для того, чтобы это смочь сделать, и навыков у меня тоже достаточно. Одним из точек там зон развития я бы хотела вырасти именно вертикально в руководителя, потому что people management skill у меня просто отсутствует. Ну как, понятно, мы там все маркетологи, как минимум project менеджеры, да, и мы можем руководить проектами, мы можем влиять на людей, мотивировать их там для того, чтобы они участвовали активнее в проекте и так далее, и так далее. Но непосредственно именно быть руководителем, когда у тебя отдел, тебе нужно давать обратную связь, тебе нужно мотивировать человека, чтобы он сделал свою работу, видеть, куда этот отдел будет развиваться. У меня вот этого пока нет, и я бы хотела именно вырасти таким образом. Как это будет, через какое время, я пока не знаю. Франция оказалась на поверку гораздо более консервативная страна, нежели Россия. В России вырасти гораздо проще, потому что там, по крайней мере, в Себе, в Московском, мне говорили так: Кать, ну, в общем, ты классная, давай мы тебя будем растить руководителем, вот тебе стажер. Ты должна показать, что ты можешь руководить стажером. И если бы я осталась в России, то, скорее всего, я бы сейчас была на какой-то другой позиции, на ступеньку выше. Переехав во Францию, этот рост я пока себе обрубила. Ну и спустя скоро будет год, я к этому росту в своей голове возвращаюсь. Это то, чего бы мне хотелось. И мне кажется, что морально я уже к этому готова.
Хорошо. Кать, спасибо тебе большое. Твоя история настоящая, честная и живая. Я хочу тебе пожелать, чтобы на работе рост не прекращался, счастливых дней было побольше и любопытство не угасало, потому что это очень важный, как я понял, драйвер для тебя. Пусть классных проектов и пусть вот этих новых майлстоунов, как ты говоришь, было больше, 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 и за точкой Б действительно следовало С, Д, Е, Ф и так далее. Спасибо тебе большое.
Спасибо, Денис, тебе. Спасибо, что позвали. Надеюсь, что у британки будет все хорошо, она будет дальше развиваться, и как можно больше людей пройдет через стены британки, просто потому что, ну, мне кажется, я вот как-то один раз в прошлом, я не помню, или в позапрошлом году Андрея Пуртова назвала отцом русского маркетинга, ну, просто потому что я как бы это сказала в шутку, но на самом деле, если посмотреть, сколько людей прошли через курс, и то, как они себя показывают потом, я знаю, на рабочем месте, да, и это как, ну, буквально как знак качества, то есть, как бы, если учился в британке у Пуртова, то, или вообще учился у Пуртова, то, значит, все с тобой хорошо, что-то в голове у тебя точно осталось, и как бы ты будешь классный на работе, востребованный 100%. Поэтому желаю моей уже, можно сказать, альма-матер только развития, только вперед. Пусть все будет классно. Спасибо, что позвали.
Это был подкаст «Британка Токс». Всем пока!